Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Президент России Дмитрий Медведев в последнее время на самоуспокоительных встречах много рассуждает о том, что застоя при нем как премьере не будет, а будет продолжение модернизации в стране. Была ли модернизация вообще? Начиналась ли она даже в узком технологическом секторе с объявленной номинальным главой государства борьбой за энергосберегающие лампочки, нанотехнологические читалки вдвое дороже импортных и продвижением успешного риэлтора проекта Сколково? Об этом спорят эксперты. Иные из них считают успехом медведевской поры смену нескольких десятков губернаторов. Во многих случаях кадровые перестановки с назначением в регионы никак не связанных с территорией чиновников из центра привели не к прогрессу, а к конфликтам, переделу собственности, в лучшем случае к стагнации. Но есть в России регионы, где губернаторы из «Единой России» самоуправно правят десятилетиями, в их числе Мордовия, Пензенская, Московская, Кемеровская области. В Омской области пройдут в этом году выборы в законодательное собрание региона. Об омском варианте русской азиатчины рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Ильина.
Весной перестроечного 1990 года Омский областной совет народных депутатов утвердил в должности нового председателя облсполкома. Главой области стал коммунист Леонид Полежаев. С тех пор, вот уже почти 22 года, он является основной персоной в политической жизни региона. С именем Полежаева официальная пресса связывает все успехи и победы. Он встал на защиту РТШ и строит плотину, он держит в строгости торговлю, сдерживает цены на хлеб, он перерезает ленточки и закладывает камни. Без него не сможет играть хоккейный клуб «Авангард», не будут строиться церкви, сложат ленты гимнастки. На каждой улице Омска на рекламных щитах начертано «План Полежаева. Будущее при Иртышье». Жители области давно называют губернатора папой, а актеры поют
он. А вместе нам все по плечу, а землю бою дорогу. Вместе ей Богу придем на подмогу, вместе нам все по плечу.
А с батей нам все по плечу, осилим любую дорогу. Батя ей Богу придет на подмогу, с батей нам все по плечу.
В этом году Леонид Полежаев вновь возглавляет региональный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу России. Третьим номером в списке значится мэр Омска Виктор Шрейдер. Однако внутри тройки на глазах избирателей идет настоящая война. Началась она больше года назад, когда Леонид Полежаев обвинил команду мэра в распространении слухов о смерти губернатора. С тех пор Виктор Шрейдер и администрация города стали обязательной мишенью для критики и поношения в прессе и с трибун. Единороссы вывели мэра из всех руководящих органов, объявили ему взыскание и пытались исключить из партии. Во время праймерис каждое появление Виктора Шрейдера на публике сопровождалось выходками молодых активистов. В зале же вокруг него создавалась полоса отчуждения. Однопартийцы даже не решались сесть рядом с опальным мэром. В последнее время вновь заговорили о планах снятия Виктора Шрейдера с его поста. Непрекращающаяся травля омского мэра, по мнению представителей других партий, может заметно понизить и без того невысокий рейтинг «Единой России» в регионе, говорит Андрей Алехин, лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области.
Это был для нас идеальный подарок. Когда третий номер списка «Единой России» в Государственную Думу по региональному списку отстраняют, за что, не знаю за что, я бы только поаплодировал Леониду Константиновичу и сказал бы ему огромное спасибо. Это, с одной стороны, да, конфликт, конечно, работает на нас, да, но тут и каждый будет пытаться показать результаты, доказать, что вот он может управлять своей территорией, а другой не может. Поэтому, что Виктор Филипп Шрейдер не будет влиять на результат, я сомневаюсь. Он тоже постарается все сделать, чтобы «Единая Россия» в городе показала максимальный результат. Но должна просесть. Если будут выборы честные, то бы мы выиграли. А так она все равно те проценты, которые показала, значит, 3,5 года назад, я думаю, не покажет.
Причина распри внутри омского тандема понятна. В других регионах губернаторы имеют возможность перекладывать хотя бы часть вины за накопившиеся проблемы на своих предшественников. Бессменный же Леонид Полежаев этого счастья лишен. Поэтому в Омской области виноватым во всех проблемах региона каждый раз оказывается мэр областного центра. За 20 лет уже четвертый. Леонид Полежаев даже заявил, что победу на выборах «Единой России» будут обеспечивать в сельских районах. Город же во главе с мэром вышел из доверия. Говорит Игорь Басов, председатель Омского регионального отделения партии «Народной свободы», председатель общественного горсовета.
Люди же видят, что и Полежаев, и Шрейдер, и директора всех предприятий, и департаментов директора, это все «Единая Россия», директора школ, и КТОСы, и старшие по домам, которые замкнуты на КТОСы, это все проводники партии «Единая Россия». Оно, это не то, что там Шрейдер там дерется с с Леонидом Константиновичем Полежаевым. Речь идет о том, что эти проблемы нельзя скрыть, их нельзя не показывать. Ну и отдать оппозиционно всем структурам озвучивать эти вещи тоже нельзя. Поэтому губернатор взял эту роль на себя, а Виктор Филиппович это все понимает, и у них все нормально, ровно, хорошо живет. Он говорит, пой, ласточка, пой.
Большую тревогу у партии начальства вызывают новые общественные инициативы. К регулярным собраниям активистов стратегии 31, пикетам правозащитников и системной оппозиции они уже привыкли. Но в предвыборный год в Омске стихийно возникло движение граждан против строительства кремниевых заводов. В городе уже имеются нефтезавод, завод пластмасс, завод технического углерода и другие химические производства. Проекты строительства в городской черте двух заводов по выпуску поликристаллического кремния анонсировали местные олигархи. Депутат Госдумы России Михаил Сутягинский и депутат законодательного собрания Олег Шишов. А мечи, обеспокоенные перспективой ухудшения экологической ситуации, начали писать письма в Роспотребнадзор, прокуратуру и президенту страны. Затем они попытались объединиться и недавно провели шествие и митинг против этих планов. Народное движение в Омске неявно поддерживает региональное отделение партии «Яблоко», во главе которого стоит известный эколог Сергей Костырев, и явно ЛДПР, вышедшая на митинг со своими флагами. Леонид Полежаев уже обвинил оппозицию в политической спекуляции и нагнетании страстей. А прогубернаторские издания выдали серию публикаций с намеками на то, что борцы с заводами действуют в интересах зарубежных конкурентов и вряд ли бескорыстно. Сергей Костырев, председатель регионального отделения партии «Яблоко», заявил.
Эта статья меня очень удивила, потому что то, что написано, это явная ложь, причем полное искажение сути происходящего, потому что мы, «Яблоко» в частности, заявляло солидарность, но никогда не выступало в качестве организатора этого движения. Мы считаем, что это движение тем и хорошо, что оно гражданское. Оно идет от инициативы конкретных людей. И никогда мы не будем пытаться перебежать дорогу и взять какие-то дополнительные очки в плане пиара. Мы считаем, пока каждый человек не возьмет на себя ответственность, вот пока он сам лично не пойдет бороться за свои права, никакие увещевания, никакие там вождические направления не помогут.
Активисты нового движения критикуют «Единую Россию», депутатами от которой являются авторы проектов. Участники проходившего в Омске митинга с помощью милиции выдворили с площади молодогвардейцев, державших плакат о безвредности кремниевого производства. Провокации и попытки дискредитировать общественников отнюдь не улучшают их отношение к «Единой России». Организаторы антикремниевого движения не скрывают своего недоверия к голосованию 4 декабря и предполагают, что допуск оппозиции к выборам нужен только для привлечения людей на избирательство. Участки. Говорит Михаил Маглов, активист движения «Солидарность», организатор движения против строительства кремниевых заводов в Омске.
Сейчас у оппозиции федеральной есть несколько концепций. Есть предложение Эдуарда Лимонова, чтобы себя вычеркнуть и забрать бюллетень. Есть предложение Алексея Навального, у которого много сторонников. Он идет по пути меньшего зла, говорит, что голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». А есть третье предложение, так называемое движение «Голосуй против всех», символом которым стал поросенок Нах-Нах. Они призывают приходить обязательно на выборы, потому что это активный протест, и портить свой бюллетень, потому что выборами это назвать нельзя. И я поддерживаю именно это намерение, потому что я так лично для себя нет партии, за которую бы я мог там поставить. И к тому же это не важно. Голосование никак не повлияет на результат.
В декабре в Омской области пройдут выборы не только депутатов Госдумы, но и депутатов законодательного собрания по партийным спискам и мажоритарным округам. Тройку партсписка «Единой России» составили вице-губернаторы Андрей Бештанько и Александр Артемов, а также гимнастка Евгения Канаева. Общеобластной список коммунистов возглавляют депутат Госдумы, первый секретарь обкома Александр Кравец и местные депутаты Андрей Алюхин и Николай Иванов. Паровозом либерал-демократов на региональных выборах выступает сам Владимир Жириновский. За ним следует лидер местного отделения партии Ян Зелинский. Список «Правого дела» формировался со скандалами и расколами. В итоге в законодательное собрание выдвинуты руководитель региональной организации Борис Смольников, преподаватель Госуниверситета Ирина Глазунова и работник управляющей компании Юрий Скобегин. Омское «Яблоко», «Патриоты России» и «Справедливая Россия» предпочли работать по одномандатным округам. Одновременно в 14 районах Омской области пройдут выборы глав поселений и депутатов местных советов. Своих кандидатов в одномандатных округах планируют выставить все зарегистрированные партии, а также непризнанная властями партия «Народной свободы». Оппозиция, участвуя в избирательной кампании, получает возможность представить свои программы и своих активистов избирателям, попасть на страницы прессы и на экраны, провести встречи с населением. И местные партийцы намерены воспользоваться этим шансом, объясняет Владимир Дорохин, заместитель председателя комитета партии «Патриоты России».
И политическая партия, она и по закону обязана участвовать в выборной кампании. И только раз в 5 лет удается политической партии получить законную возможность рассказать о своей программе на бесплатном государственном телевидении и радио, получить доступ в трудовые коллективы. А в течение 5 лет мы не получаем таких возможностей. Поэтому грех было такой возможностью не воспользоваться, и мы намерены и активно воспользоваться.
4 года назад коммунисты фактически уличили Омскую областную избирательную комиссию в фальсификации результатов голосования. Однако, имея копии всех протоколов, в суде ничего не смогли доказать. Подлинники протоколов с избирательных участков оказались случайно уничтожены. Ответственности за это никто не понес, а председатель Омского облсберкома Александр Кушнарев был даже награжден и вновь утвержден на этом посту. Как рассказывает Андрей Алехин, год назад на выборах главы райцентра Муромцева наблюдатели от КПРФ поймали за руку председателя и секретаря участковой комиссии, которые вбросили пачку бюллетеней. Но дело опять рискует закончиться ничем. Лидеры партии и кандидаты не питают иллюзий относительно честности предстоящих выборов, но вновь идут на них. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Правое дело» даже в который раз подписали соглашение о честных выборах. Оппозиционеры не верят обещаниям единороссов, но рассчитывают организовать контроль за ходом голосования на каждом избирательном участке, говорит коммунист Андрей Алехин.
Иллюзий нет. У «Единой России» на сегодня 2 ресурса. Это административный ресурс и вброс, фальсификация выборов. Особенно на селе. В городе мы все перекроем. На селе в некоторых районах, конечно, у нас есть проблемы. Там, где у нас организация слабая, у нас там. Поэтому они будут работать по максимуму. Полежаев, кстати, в своем выступлении сказал, что мы будем решать через село, а не через город.
Пока расстановка сил в регионе выглядит просто. Все политические партии против «Единой России». Однако на деле оказывается «Единая Россия» против всех остальных. Пока оппоненты в соответствии с законом о выборах не начинают агитацию, единороссы позволяют себе игнорировать его требования. На днях на улицах появились рекламные щиты с портретом гимнастки Евгении Канаевой и со слоганом «Мои победы с «Единой Россией». Как и на многочисленных плакатах во славу Народного фронта, слово «Единое» написано на них с маленькой буквы. По телевизору все чаще крутят ролики о плане Полежаева и песни о том, что сила в единстве и в бате.
А вместе нам все по плечу, осилим любую дорогу. Вместе ей Богу придем на подмогу, вместе нам все по плечу.
А в бате нам все по плечу. Осилим любую дорогу. Батя, ей-богу, придет на подмогу. С батей нам все по плечу.
Из Омска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ильина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». В Петербурге на выборах в законодательное собрание города завершилась регистрация политических партий. В итоге все 7 официально признанных партий смогут принять участие в выборах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия». В таком порядке горосбирком зарегистрировал парламентские партии, которым не требовалось собирать подписи избирателей. Из тех же, кому пришлось собирать подписи 1% зарегистрированных в городе избирателей, что составляет почти 34 тысячи, первыми прошли регистрацию «Яблоко» и «Правое дело». О том, как проходил этот процесс, нелегкий для одних и удивительно простой для других, говорит заместитель председателя петербургского «Яблока», руководитель избирательного штаба в Петербурге Николай Рыбаков.
В итоге мы собрали 48 700 подписей. Это очень тяжелая была работа в течение 3 недель. Мы собирали у станции метро, по квартирам, по общественным организациям, в партийном офисе, в пикетах там, у торговых точек. И многие-многие петербуржцы видели, что стоят пикеты, шли вот ставить подписи. Мы смогли собрать подписи именно только благодаря очень активной поддержке петербуржцев. Сейчас мы в очередной раз удостоверились, может быть, что это даже нам было организационно тяжелее, чем 5 лет назад, потому что у нас сейчас не было депутатов в законодательном собрании, изменился закон. Теперь мы должны были всех сборщиков подписей заверить у нотариуса. То есть каждый из 800 человек должен был прийти к нотариусу с паспортом, поставить у него подпись, дать образец ему своего почерка. Огромная процедура.
Это были желающие? Просто либо клич кинули?
По-разному. Мы не скрываем, что, конечно, часть людей работала платно, потому что 40 тысяч подписей невозможно собрать бесплатно. Очень-очень многие люди сами приходили, брали подписи подписные листы, делали это бесплатно. Я надеюсь, что в следующий раз мы будем иметь фракцию в Государственной Думе и Законодательном собрании Петербурга и не будем уже собирать подписи. И одна из первых инициатив нашей партии будет об отмене сбора подписей для политических партий. Даже Юлинский сказал о том, что эта процедура унизительная, и я с ним согласен. Она унизительна с той стороны, что разные критерии потом проверки подписей у тех партий, которые их собирали. В последние дни развернулась дискуссия относительно того, как же собирали подписи все партии. Почему Яблоко, где только можно, говорило о том, что давайте скорее ставьте подписи, идите к метро, стояли у всех метро и так далее. А две другие партии совершенно ничего не делали, потом вышли, за неделю собрали подписи, сказали, а это вообще распыленное дело. Пусть это остается действительно на совести этих вот праводелы патриоты. Но ситуация, когда у партии, кто собрал 40 тысяч подписей, у Яблока 800 сборщиков, а у других партий, у одной, насколько мне известно, и никто этого пока не опроверг, 4, а у другой 30, ну невозможно 10 тысяч подписей собрать одному человеку. Для меня, как руководителя штаба, что было чрезвычайно важно. Мы не скрываем, что нам пытались принести фальсифицированные подписи. Но у нас работала группа проверки, у нас работали графологи, кто все эти подписи отсеяли на этапе приноса их в наш штаб. Ну, пусть остается на совести тех, кто это организовал. И что чрезвычайно важно, что из всех вот проверенных подписей графологами была признана недостоверной одна штука.
Но у вас признано 9,1% брака.
Почему мы говорим, что это унизительное? Потому что у нас признается одна подпись, и у нас 9,1% брака. А у других партий признаются десятки процентов графологами подписей недействительных, поставленных не избирателями. В одной партии 60% таких подписей было признано недействительно. Избирательная комиссия в этот раз сказала, что, вы знаете, какое-то сомнительное заключение графологов. Как-то они могли столько проверить подписи. Давайте-ка мы не будем его учитывать. Вот кто помнит, 5 лет назад Яблоко именно по такому же заключению графологов у нас было там 10 с чем-то процентов. Яблоко сняли. А в этот раз, когда было 60% у одной партии, имею в виду патриотов, мы их зарегистрировали. Отношения разные, переписывать не везде было просто, потому что часто от метро пыталась либо милиция оттеснить сборщиков, либо даже в том случае, если пикет был согласован администрацией, то охранники бизнес-центра говорят, ничего не знаю, никаких администраций, это наша территория, давайте отсюда проваливайте. И это, конечно, несколько усложняет. Мы несколько лет назад были наблюдателями на выборах в Швеции. И там в основном как раз агитация ведется на территории крупных торговых комплексов, прямо вот на площадях, как в наших, допустим, мегах. Люди сидят в кафе, кандидаты перед ней выступают.
5 лет назад горосбирком вел себя гораздо строже. Почему? Говорит заместитель председателя Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.
Нарушения по сбору подписей и по качеству подписи есть у всех партий, которые их собирали. Мы не более или менее либеральные, но мы посчитали, что незначительные нарушения, допущенные партии, не могут служить основанием для лишения избирательных прав лиц, входящих в список этих партий. Пускай последний ответ дадут избиратели и решат, кто достоин быть в нашем законодательном собрании, а кто нет.
Да, но по словам члена горосбиркома с правом совещательного голоса Владимира Васильева, у яблочников и патриотов проверили более чем по 6 тысяч подписей, а у правого дела всего 750. Из них 43% были признаны браком. Но тут проверку остановили и список зарегистрировали. У патриотов России было забраковано 60% подписей. Одни политологи считают, что решение зарегистрировать всех продиктовано стремлением повысить явку. Другие, что таким образом хотят распылить голоса за оппозицию. А вот научный руководитель Центра исследований и модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин полагает, что все гораздо проще.
Такие сложные методы не очень используются. Вот долго мы все рассуждали о том, как Путин с Медведевым хитроумно рассчитают свои планы на будущее, а они ничего не рассчитывали. Просто и цинично сделали рокировку. Также, по-моему, и со всеми выборами парламентскими, законодательные собрания. Все достаточно просто. Все равно «Единая Россия» победит. Это достаточно большим преимуществом.
Из Санкт-Петербурга сообщал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. И я отмечу, что партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах в Московскую областную думу в связи с невозможностью собрать более 110 тысяч подписей избирателей в регионе. Напомню, напомню, что для выборов в Государственную Думу России по всей стране надо собрать 157 тысяч подписей. Партия «Яблоко» будет оспаривать закон о выборах в Московскую областную думу в Конституционном суде России. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев побывал в Липецкой области, где пройдут выборы в законодательное собрание и выборы мэра Липецка. Вот его репортаж.
То берег левый нужен им, то берег правый. Влюбленных много, он один у переправы.
В липецкой системе политических координат понятия «левый» и «правый берег» ключевые. На левом берегу реки Воронеж находится Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в мире. Группа НЛМК производит 16% всей российской стали. На правом берегу здание администрации Липецкой области. Периоды обострения отношений между владельцами комбината и руководством региона здесь говорят: опять слябы воюют со снопами. Сляб – это то, что, собственно, делают на металлургическом заводе. Прямоугольная стальная заготовка, а СНОП – намек на происхождение главы региона Олега Королева. Он выходец из сельской глубинки. А еще липецкие журналисты спрашивают друг друга по утрам, о чем сегодня думает гора. Ведь кабинет губернатора в том самом здании на правом берегу, на высоком холме, с которого открывается великолепный вид на дымящиеся трубы Новолипецкого комбината. Сегодня горе есть над чем задуматься. Со стороны может показаться, что все в порядке. Губернатор Олег Королев, возглавляющий область с 1998 года, первый номер в региональной группе общефедерального списка «Единой России». В первой тройке списка кандидатов от партии власти в Липецкий областной совет верные соратники Королева, спикер регионального парламента Павел Путилин, мэр Липецка и секретарь регионального политсовета «Единой России» Михаил Гулевский, а компанию им составляет летчик-герой России Владимир Богодухов. Но 4 декабря жители областного центра еще и выбирают главу города, и не согласно новым кремлевским веяниям, а по старинке, прямым голосованием. И вот здесь-то развернулась настоящая борьба. За мэрское кресло сражаются два единоросса. Действующий мэр Михаил Гулевский и спикер горсовета Александр Соколов, еще недавно главный бухгалтер Новолипецкого комбината. Собственно, и Михаил Гулевский когда-то делал карьеру на комбинате, он был директором по персоналу, но давно уже считается членом команды губернатора Олега Королева. Большинство выдвинувшихся кандидатов в мэры еще ведут сбор подписей, а Липецк уже заклеен цветными фото Александра Соколова. Правда, каждый второй плакат либо старательно вымазан черной краской, либо на нем по диагонали начертано нехорошее слово. Сторонники действующего мэра Михаила Гулевского на добровольной и бескорыстной основе развернули сеть гражданских приемных «Помощник мэра», а предгорсовета Александр Соколов презентовал свою программу изменений.
Виталий Камышев продолжит свой репортаж из Липецка после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Число жертв землетрясений на востоке Турции достигло 264, ранено около 1300 человек. Таковы последние данные властей. Разбор завалов в городах Ван и Эрджиш, наиболее сильно пострадавших от стихии, продолжается. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обжаловала обвинительный приговор, вынесенный Печорским судом Киева по делу о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы и выплате многомиллионной компенсации. В столице Кении Найроби произошел второй за сутки взрыв, в результате которого, по предварительным данным, один человек погиб, не менее 8 получили ранения. Правозащитная организация Human Rights Watch требует от новых властей Ливии расследования гибели 53 сторонников свергнутого диктатора. диктатора Муаммара Каддафи. Их тела были обнаружены в одной из гостиниц города Сирт, взятого штурмом на прошлой неделе последнего бастиона сторонников Каддафи. Сирия отозвала своего посла из Вашингтона в ответ на аналогичный шаг Соединенных Штатов. Представитель сирийского посольства сообщила, что Имад Мустафа покинул США в понедельник после того, как Госдепартамент подтвердил, что американский посол в Дамаске Роберт Форд был отозван по соображениям безопасности. Палата общин британского парламента обсуждает вопрос о назначении референдума о выходе Великобритании из Европейского союза или пересмотре условий ее участия в нем. Провести референдум предлагает группа евроскептически настроенных депутатов от правящей консервативной партии. Интернет-ресурс WikiLeaks приостанавливает публикацию конфиденциальных документов внешнеполитического ведомства США из-за проблем с финансированием. Умеренная исламистская партия Нахда лидирует на прошедших в воскресенье выборах в Тунисе, первых за многие годы, проходивших в условиях свободной политической конкуренции. Вы слушали краткие новости на волнах радио «Свобода».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев продолжает свой репортаж из Липецка о том, как поссорились местный губернатор и крупнейший российский олигарх.
10 лет назад владелец комбината Владимир Лисин захотел было стать главой региона и уже начал было соответствующую пиар-компанию. Но тут как раз Кремль отменил губернаторские выборы. И в результате между левым и правым берегами был заключен исторический компромисс. То, что происходит в Липецке сегодня в ходе кампании по выборам мэра города, явно свидетельствует о нарушении конвенции. О расстановке политических сил региона на старте избирательной кампании член фракции «Единая Россия» в Липецком областном совете Илья Сахаров.
Все очень просто. Губернатор в данном случае ставит на «Единую Россию». Не распыляет свое какое-то влияние и свои возможности на иные партии. Он четко это обозначил. И понятно, что он отвечает за результаты и по Государственной Думе, и по выборам в областной совет.
Означает ли это, что его противники могут поддерживать другие партии?
Безусловно. Так они и делают. Сейчас активизировались коммунисты, активизировалась ЛДПР. Коммунисты, они никогда в Липецке не прекращали критиковать власть. Справедливая Россия за 5 лет областного совета, Справедливая Россия, фракция, она вторая по крупности, она ни по одному законопроекту не голосовала против. Если они брали слово на сессиях областного совета, на комитетах, только для того, чтобы похвалить администрацию области и ее руководителя.
Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Липецкой области Лариса Ксенофонтова признается.
В нашей Липецкой области очень сложно быть оппозиционером, потому что на самом деле область хорошо развивается. Не далее, вот как вчера и сегодня, я была в Красненском районе, в Данковском районе. Кривить душой не буду и ругать. Поля вспаханы, идет уборка свеклы. То есть действительно радостная и хорошая картина. Там строится новый машиностроительный завод по производству теперь китайских машин. 3000 новых рабочих мест, представляете?
На этом фоне роль непримиримых оппозиционеров готовы сыграть липецкие ЛДПРовцы, список которых на выборах в областной совет возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Говорит координатор Липецкого регионального отделения ЛДПР Максим Халиманчук.
Мы готовы биться с партией чиновников. Мы везде давали бой, где только могли. Вот именно как оппозиционная партия, очень жесткая, заявляющая в адрес чиновников, в адрес партии технического большинства, как мы ее называем, в Липецке, она единственная, это ЛДПР.
В том, что касается выборов в региональный парламент, прогноз координатора Липецкого гражданского совещания – это своего рода клуб местных активистов демократических движений – Владимира Казамазова в чем-то перекликается с наблюдениями единоросса Ильи Сахарова.
Скорее всего, что это будет достаточно лояльный к действующей исполнительной власти областной совет. Выдвинулись те люди, которые в той или иной степени лояльны действующей исполнительной власти. И не будут уж так сильно отстаивать свою точку зрения, отличную от точки зрения действующей власти. Те партии, которые представлены и в Государственной Думе, и в областном совете, а у нас в областном совете этих фракций даже меньше, у нас ЛДПР не представлены. представлены, они не являются оппозиционными. В уходе Олега Королева говорят уже так давно, а он все не уходит и не уходит. Я и не думаю, что будет какой-то скорый уход Королева с должности главы администрации. И, по крайней мере, Королев, ведя этот выборный процесс, он ведет себя не как хромая утка.
Бывший телеведущий, депутат Липецкого облсовета Илья Сахаров набрасывает контуры политического портрета главы региона.
Ну, человек из народа, выходец из сельской глубинки. 50 лет назад туда даже дороги не было, втюрбаны из Липецка, на самолетах летали, на кукурузниках. Вырвался, сделал себя сам. У него есть определенные таланты. Я не разделяю мнение некоторых людей, что прекрасные ораторские способности, он иногда утопает в словах. С другой стороны, он умеет убедить людей. У него потрясающий талант общения с людьми. Я наблюдал неоднократно, что он может приехать в какое-нибудь село, и там к нему выйдет какая-нибудь доярка, которую он, может быть, и видел лет 20-25 назад. Он помнит ее имя, отчество, и человек, уже услышав свое имя, отчество, и, может быть, он и хотел правду матку рубануть, но уже как-то вот так говорят, что Королев очень хороший шахматист. Это говорит о том, что он, в принципе, неплохой стратег и тактик, он умеет договариваться, причем все в итоге поворачивать в свою пользу все эти договоры.
Гораздо более неоднозначное отношение и к личности губернатора, и к положению дел в области у лидера липецких коммунистов, депутата Государственной Думы Николая Разворотнева.
Болевых точек на территории хваленой Липецкой области, хваленой некогда, сегодня достаточно много, и это сермяжная правда, это объективность. Я 4-й год работаю депутатом Государственной Думы и по несколько раз объездил все родные просторы. Проблемы только множатся, уровень скрытой безработицы растет, несмотря на то, что областная власть старается убедить население Липецкой области, что инвесторы и их деятельность поможет пополнить бюджет, который ранее был с профицитом, мы были донорами, а сегодня дыра приличная, составляет около 5 миллиардов рублей. Почти половина медицинских учреждений в Липецкой области подверглась ликвидации. Нет ни доступности, ни качества медицинского обслуживания. На много пунктов качество жизни липчан ухудшается.
Тогда ваша оценка деятельности губернатора, ну, в последние годы, потому что он очень долго у руля.
Олег Петрович руководит Липецкой областью очень долго. Скажем так, справедливости ради надо отметить, что были в начале карьеры годы несколько иные, когда был позитив. Явью было то, что жители города Липецка совершенно бесплатно пользовались транспортом, я имею в виду автобусы, троллейбусы, трамваи. За время правления Олега Петровича можно в негатив ему записать и то, что 365 колхозов и совхозов Липецкой области остались единицы. Процент обучающихся на платной основе увеличивается. Есть и коррупционные составляющие. Эта информация моя не голословна. Я делал официальный запрос генеральному прокурору Чайки. Получил ответ, он у меня на рабочем столе. Есть нарушения и в Тербунском районе, и в Липецком районе, вообще в Липецкой области. Нерасчительно Олег Петрович относится к областному бюджету. При его инициативе 10 миллионов рублей были перечислены на проведение политтусовки в культурно-развлекательном комплексе села Никольское Усманского района, где более 1500 молодых гвардейцев прибыли на целую неделю в гости, якобы для того, чтобы поддержать инициативу Путина о создании Народного фронта. Я критически и негативно отношусь к этому. Те же депутаты Липецкого областного совета приняли закон, по которому погорельцу перечисляется всего лишь 10 тысяч рублей на подмогу. А здесь вот такая расточительность. Есть много вопросов к областному руководству.
Липецкие оппозиционеры и правозащитники признают, что о фактах непосредственного участия губернатора Олега Королева в распилах и откатах им неизвестно. Но вот членам своей команды глава Липецкой области явно карт-бланш предоставил. В должностные обязанности вице-губернатора Юрия Сологубова входит, читаем на официальном сайте Липецкой областной администрации, регулирование вопросов в сфере экономики, внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, потребительского рынка, ценовой и кредитной политики, развития малого и среднего бизнеса. Говорят, что именно Юрия Сологубова Олег Королев хотел бы видеть своим преемником. Липецкая пенсионерка Лилия Щеглова знает Сологубова совсем с другой стороны.
Мы пользовались с 92 года этим участком, посадили там насаждение, провели через этот участок газопровод и водопровод к своему дому, городили забором, но получилось, что всеми документами занимался мой муж, а он в 2003 году пропал без вести, и я захотела оформить этот участок на себя. Стала ходить по чиновникам Добровской администрации, двери закрывались, и мне потом по секрету сказали, что, оказывается, этот участок приглянулся Сологубову Сергею Николаевичу. На тот момент он был руководителем управления транспорта и автодорог областной администрации, и ему уже договор аренды на этот участок Добровская администрация оформила, и я подала в суд. 4 суда прошли, я 4 иска подавала по разным обстоятельствам, все они мне отказали. Но Сологубов зарегистрировал право собственности на этот земельный участок по подложным документам. Он представил кадастровый и технический паспорт БТИ, где было написано, что у него на этом участке стоит недостроенный жилой дом. На этом участке никакого недостроенного жилого дома не было, но он представил в регистрирующей организации вот эти подложные документы. И по ним, как собственник жилого дома, зарегистрировали право собственности на землю. Я подала заявление в Следственный комитет при прокуратуре. Следователь выехал на место, обследовал. Вместе с техником, экспертом составили протокол осмотра, написали, что никаких признаков строительства нет. Опросили техника БТИ, которая составила этот кадастровый паспорт. Она, посмотрев фототаблицу, которую ей представили, сказала, на этот участок она не выезжала. Полгода дознаватели Добровского отдела внутренних дел не могли найти Сологубова и не могли его опросить. Мне 2 раза присылали отказы в возбуждении уголовного дела по причине того, что они не могут опросить Сологубова. За то время, когда вот шли наши судебные разбирательства, Сологубов стал заместителем губернатора. После моих жалоб они все-таки его опросили и вынесли отказ в возбуждении дела с мотивацией такой. Прям так и было написано. Со слов Сологубова, он построил там рыбацкий домик.
А вот что рассказал Радио Свобода активист Липецкого гражданского совещания, житель того самого Добровского района Дмитрий Пашинов.
Главой администрации у нас является уже много-много лет Глазунов. Всем жителям Добровского района известно, что его такое политическое долгожительство, он этим обязан губернатору. Выборы последние с его участием были полностью сфальсифицированы. То есть человек не пользуется никаким доверием, никакой поддержкой населения. Район полностью стал дотационным, вся экономика полностью разрушена. Единственное, что его держит на плаву, это вот поддержка губернатора. Промышленность района полностью разрушена, и это очень выгодно вот этой власти, потому что тем самым достигается полный контроль над населением, тотальный, потому что все люди, которые заняты, они, получается, работают только на муниципальных предприятиях, которые так или иначе подчинены главе района. Этим самым им удается контролировать, то есть под угрозой увольнения, под угрозой лишения надбавок. И народ запуган, боится высказать свое мнение, боится голосовать, как ему хочется. Но самое главное, страшнейшая коррупция. И вот эта коррупция для нас, жителей, она не абстрактное понятие, что где-то у кого-то кто-то ворует. Это деньги, которые забирают население реально из бюджета. И люди лишаются каких-то социальных благ. Вот, допустим, у нас нет хирургического отделения в районе. То есть все люди, которым показано хирургическое лечение, да, они вынуждены ехать уже в область. Ответ один власти, что нет денег, а деньги есть. Мы видим, как строятся особняки. Видно, что их растет благосостояние. Покупаются новые машины этих чиновников, администрации. Да нет родильного дома. В большом районе, где 25 тысяч населения, где родильный дом был, если вы зайдете в наше гинекологическое отделение, вам станет просто страшно, что там творится. Молодежь района старается, окончив школу, любыми путями уехать. Остаться в Добром это страшный сон для молодежи. Несколько человек, активистов, пытаются как-то этому противостоять. Пишут различные жалобы, обращения в правоохранительные органы. Их написано уже несколько десятков, но, к сожалению, никакого отклика они не находят. Мы указываем конкретные факты, указываем доказательства. Это все как вода в песок. Ну, максимум какие-то формальные отписки, которые мы тоже обжалуем в вышестоящей инстанции, и нам уже даже не отвечают. Но так как мы проявляем какую-то активность, то со стороны власти на нас откровенно давят. Мне уже четко сказали, что никакой работы в Добровском районе я себе не найду. Последний случай, вопиющий. Мы пытались зафиксировать кражу песка. Был намыт песок на федеральном деньги. Он был сложен вдоль берега реки. Он стоит хороших денег. То есть, если его продать, он был, кстати, отдан в распоряжение местной власти, порядка 250-300 миллионов рублей, которые тоже можно было бы потратить на нужный район. И вот этот песок расхищался. Открыто помощник главы администрации Мартынов, там, он же его водитель, купил для этих целей погрузчик, КАМАЗ, и на глазах всего населения вывозил и продавал его в корыстных целях. Мы пытались как-то этот факт зафиксировать. Прибыли на место погрузки с фотоаппаратом, пытались сфотографировать. Мартынова не было, но когда ему сообщили, что мы там находимся, он прибыл, в этот погруз. погрузчик и ковшом погрузчика ударил по вот нашей машине, на которой мы прибыли. Причем мы находились в машине, и за секунду удара мы успели выскочить. То есть он нас хотел убить, видимо, да, я предполагаю, да, хотел убить как ненужных свидетелей. Прошло уже полтора месяца, до сих пор не возбуждено никакого уголовного дела.
За ожесточенной борьбой претендентов на кресло мэра Липецка тоже стоят вполне материальные интересы, считает первый секретарь Липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев.
Нет такого преступления, перед которым остановился бы капитал. Конфликтная ситуация между правым и левым берегом, она имеет изначальную историю. Вдаваться в подробности не буду. Я не думаю, что личные отношения, неприязненные в какой-то степени между властью и капиталом, сыграли такую злую иронию. Я сам полагал, что ворон ворону глаз-то не выклюет. А вот скажу достаточно банальную стандартную фразу, что капиталу нужна власть для того, чтобы сохранить капитал, ну а власть наоборот. Приобрести капитал-то. Вследствие этой борьбы, ну, можно сказать, что пострадал бюджет и Липецкой области, и, конечно же, и города Липецка. Я вспоминаю времена, когда Новолипецкий комбинат серьезные вливания делали в бюджет и города, и области, и называю проценты более 60, а сегодня 28%. Сегодня я вижу, что происходит. Здесь настолько активно работают вот два претендента, я называю, и действующего главу, и Соколова, которого хочет Владимир Сергеевич Лисин непременно протолкнуть на главу. Вот такую энергию, такую работоспособность развели.
Координатор Липецкого регионального отделения ЛДПР Максим Халиманчук позиционирует себя в качестве третьей силы.
Война идет между губернатором Королевым и самым богатым бизнесменом России Владимиром Сергеевичем Лисиным. Лисин хочет контролировать город полностью. Традиционно Лисин его и контролировал, потому что мэр Гулевский был его ставленником. Королев хочет контролировать город сам. Поэтому идет война. Гулевский, раньше он поддерживал Лисина, сейчас он переметнулся в стан Королева. Опять же, Соколов, который идет на выборы мэра города Липецка, он состоит в «Единой России». Гулевский является руководителем «Единой России» в Липецкой области. Перед липчанами разыгрывается спектакль. Плохой полицейский и хороший. Вот хороший якобы полицейский – это Соколов, а плохой якобы полицейский – это Гулевский. У липчан делают безальтернативные выборы, то есть все равно победит кандидат от партии власти. Поэтому мы выступаем против и Соколова, и Гулевского, и мы будем биться с ними. Такое шоу, где уже партия власти начинает выступать в роли оппозиции, а Соколов находится в «Единой России», выступает уже от оппозиции, перетягивая к себе все протестные голоса от Липецка, нас не устраивает. Поэтому я выдвинулся на выборы мэра города Липецка и буду оказывать сопротивление, и сделаю, насколько смогу, все возможное, чтобы триумфально «Единая Россия» в Липецке не прошла. Конечно, шансы у них выше, у этих двух персонажей, которых я назвал, но, по крайней мере, борьбу я им по максимуму навяжу. Они контролируют все средства массовой информации. Лисиновские контролируют ТВК «Город 48», а команда Королева контролирует ВГТРК, Радио России, все, что с этим связано, такие федеральные. То есть, конечно, прорваться нельзя. То есть, тотальный контроль. Ну, мы привыкли, мы с этим боремся, поэтому вот мы свои средства массовой информации выпускаем, мы идем в народ.
У депутата Липецкого областного совета единоросса Ильи Сахарова иная точка зрения.
Ну, честно говоря, об истинных причинах могут знать только те люди, которые все это затеяли. По моему мнению, за этим не стоит никаких имущественных интересов. Здесь, мне кажется, просто вопрос таких политических амбиций некоторых людей. Простая там человеческая психология, какие-то простые человеческие слабости. Оппоненты обвиняют нынешнего мэра, который руководит региональным отделением «Единой России», в том, что город деградирует. Ничем это не аргументирует. То есть борьбы программ, борьбы фактов, борьбы доказательств нет. Есть вот просто какое-то такое тупое очернительство и зомбирование друг друга. Если просто посмотреть по темпам, сколько строится каждый год в городе, можно заметить, что никакой остановки нету в развитии. В одном только Липецке очередь в детские сады была порядка 13 тысяч человек. Сейчас она 4 тысячи. Это говорит о том, что власть все-таки что-то делает.
Как вы думаете, а вот это скажется негативным образом, вот эта борьба на уровне города, однопартийцев, людей одного круга, скажется на результате «Единой России»?
Для Липецка, я думаю, да, скажется. В городах и селах разные избиратели, и город, он всегда, в силу того, что здесь больше людей образованных, больше пролетариев, он всегда голосует не столь активно за партию власти, как село. Мы никогда не были Туркменистаном, какой-то Кавказской республикой. Здесь был значительный процент людей, которые голосовали в свое время против всех, за оппонентов действующей власти. Ну, а нынешняя ситуация, понятное дело, влияет на рейтинг. А нынешняя политическая ситуация в Липецке, она меня даже отчасти радует, потому что люди увидели, увидели немножко, что такое демократия в общепринятом понимании. Это лично меня, вот, например, устраивало бы, если бы сейчас остался нынешний паритет, сильный городской совет и сильный глава города. Я не думаю, что это будет вот к радости людей и на пользу городу. Если будет только сильный мэр и податливый и на все согласный городской совет, или безвольный мэр и какой-то горсовет, который только шашкой рубит. Как раз депутаты должны иметь суждение, что-то доказывать. Если бы это было на протяжении всех лет, а не только как сейчас в этом году предвыборном, было бы прекрасно. В споре рождается истина, и конкуренция идей политических, а это только на пользу городу.
Ворон ворону глаз не выклюет, уверен липецкий политолог Владимир Казамазов.
Я думаю, для большинства населения в решении вопроса, как поссорился Алексей Алексеевич с Михаилом Владимировичем или Владимир Сергеевич с Олегом Петровичем, особой выгоды-то не будет. В конечном итоге представители этих так называемых конфликтующих сторон сядут, это будет вне избирательного процесса и вне глаз избирателей, и договорятся вот по тем вопросам, по которым они конфликтуют или за которых они конфликтуют, и они каким-то образом будут улажены. Это никак не будет связано с решением вот тех вопросов, которые назрели в городе. Это какой-то пользы большой от этого конфликта я не вижу, скорее наоборот. Все-таки задачи и городского совета, и нового главы города, кто бы он ни был, работать прежде всего в интересах липчан, а не в интересах, допустим, ЛМК или областной администрации.
Чем же закончится схватка однопартийцев за контроль над областным центром? Руководитель Липецкого регионального отделения партии «Справедливая Россия» Лариса Ксенофонтова предлагает свою версию ответа.
Это уже традиция. Как только начинаются выборы, область и Новолипецкий комбинат, они начинают вести борьбу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы руководитель регионального политсовета «Единой России» проиграл. Я не вижу таких причин. Все-таки Гулевский Михаил Владимирович, он секретарь политсовета «Единой России» в области. На мой взгляд, что Соколов должен быть снят.
Есть и независимые кандидаты в мэры Липецка. Липецким Бараком Обамой называют уроженца Камеруна, президента благотворительного фонда «Город Свет» Юбера Акаа, который тоже в списке выдвинувшихся. Он живет в Липецке с конца 90-х.
Очень много людей обратились ко мне, и они меня толкали, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на мэра. У меня сильно желание в сердце помогать людям. Я сталкивался очень много проблемы. Я сам понял, что мне нужно иметь власть, чтобы больше помогать людям. Я хочу помогать социальные проблемы. И мы знаем, что сейчас они есть очень много в Липецке.
Юбер Акаа жалуется на административный ресурс. По его информации, глава городской администрации и лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Гулевский строжайше запретил муниципальным служащим ставить подпись в поддержку выдвижения афро-россиянина. Потомственный металлург, ветеран Новолипецкого комбината, а ныне активист партии «Правое дело» Лев Лазовский, к губернатору Олегу Королеву и его команде относится критически. Но и нынешнее руководство комбината не щадит.
57-го года в Липецке, в третьем поколении металлург, приехал из Магнитки. Один из первых директоров на ЛМК, Вениченко, тогда сказал: ребята, я вас предупреждаю, Липецк, кумовской город. Здесь правили Колпаковы, Афонины, Казинские. Сейчас Стербунско-Хлевинские правят областью. Губернатор Стербунов, его племянник из Хлевного. Тут принципиально нового ничего не происходит. Одни и те же кланы. Главный уровень интеллекта губернатора, может быть, я и жестко говорю, но для меня он никогда не был приемлем. Лесотехнический комплекс, потом вся эта партийно-комсомольская деятельность. Дальше что? Заочные всякие ВПШ, Баронежские. У нас время троечников наступило где-то вот с 90-х годов. Надеялись. Молодой, вроде ничего, там парень, губернатор. В итоге, что мы имеем? Ликероводочная промышленность им курируется, сельское хозяйство, везде кланы, все зависимость. Сынулька там пристроен сейчас в Курской области прокурором. Сегодня в администрации области там столько родственников. Конечно, были надежды. Приход комбинатовских прагматиков, людей, знающих, как надо работать, была надежда, потому что, извините, от сельского обкома не было никогда толку. На комбинате работали отец, мать, брат, я, жена. Все это родное. Смена поколений руководства. Это трагедия. Уходят последние профессионалы от рабочих старшего поколения до руководителей группы А. Предписание, там неважно сколько окладов, и до свидания. Но пришли, для меня это позорное слово, я его ненавижу, эффективные менеджеры. Никакие не эффективные, абсолютно никакие. Ну как нынешний генеральный директор по образованию, ну неважно, он там юрист, убрали начальника отдела оборудования, потом убрали Николая Федоровича Сакира, коммерческого директора, Волки, Ассы. Стал человек, который в тяжелый переходный период, там то таксистом работал, то школа милиции. Не могут они, ну не могут, может быть они семи пядей во лбу, но человек, который не поработал, не знает производства, никогда не будет эффективно руководить. Нельзя руководить тем, в чем ты ничего не понимаешь. Как пили деньги, да. Вот у нас доменную печь новую, о которой все много-много говорят по центральным каналам. А что-то она вдруг плавку не дает. Я конверточек, столивар. А извините, беда в том, вот зимой укладывали в 30-градусный мороз кабель высоковольтный, не оказалось муфт. Как такое возможно?
Удивительное дело. Размах предвыборной кампании выдвиженца металлургов Александра Соколова виден невооруженным глазом. Но озвучить его предвыборную программу и ответить на напрашивающиеся вопросы оказалось некому. Советника миллиардера Владимира Лисина Михаила Бедного более всего заинтересовало, откуда мне известен номер его мобильного телефона. Относительно интервью он обещал подумать, но так ничего и не придумал. Член избирательного штаба Александра Соколова, депутат Липецкого горсовета Андрей Трофименко, сказал, что онде на вопросы ответить не против, но нужна санкция пресс-секретаря горсовета Сергея Сидыкина. Господин Сидыкин в Липецке персона известная. Он возглавлял избирательные штабы различных кандидатов на разнообразных выборах. И, как правило, это было связано со скандалами. То кандидата соперника, неизвестные на улице, побьют, то черный пиар против оппонентов обнаружится. Встретиться с Сергеем Сидыкиным, а значит и получить санкцию на интервью с кем-то из единомышленников кандидата в мэры Липецка Александра Соколова, не удалось. Охрана городского совета связалась с Сидыкиным по громкой связи и сообщила о посетителе. В ответ прозвучало: «Скажите, что меня нет на месте». Похоже, что у пиар-менеджеров Новолипецкого металлургического комбината тоже с муфтами, то есть с профессионализмом, большие проблемы.
Прозвучал репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева, побывавшего в Липецкой области. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей программе 31 октября специальный репортаж из Приморского края. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акции протеста под лозунгом «Захватим Уолл-стрит» начались более месяца
назад. Самым главным противоречием между Францией и Германией на сегодняшний день остается порядок.
Мосгорсуде посчитали незаконным продление ареста предпринимательницы до сих пор.
Если мы говорим о демократии, нам необходимо принимать итоги демократии.
Это не только мучительные годы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».